Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Да, все верно, в эфире «Формула семьи», у микрофона ведущая Екатерина Горбунова. Сегодня у нас эксперт Татьяна Горбачева, и мы будем говорить об открытости в браке. И вообще, можем ли мы и стоит ли вообще все-все-все на свете рассказывать супругам? Татьяна, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья. Вот, мне кажется, такая пришла пора, холодная, все тут сосредоточились на работе в основном, да, все как-то вот, еще не Новый год, но скоро он настанет, нам важно, чтобы семьи были вместе
нужно
под Новый год.
Нужно дотерпеть до периода, когда уже будет новогоднее настроение.
Да, пока поговорим о том, вообще, как строится... На каких принципах должно строиться общение между супругами. Есть позиция, которая звучит так, что когда супруги вступают в брак, то они становятся друг перед другом открытой книгой. И все, что есть в их жизни, они должны, соответственно, друг до друга доносить. То есть всю информацию, все, что есть, они делят, как положено, друзьям. Все мы делим пополам, даже песню делим вместе.
Ну вот, а насколько вообще стоит вот эту открытость? И есть ли какие-то, может быть, ну вот люблю я привязываться к каким-то процентам, либо, по крайней мере, примерным процентам, насколько стоит быть открытым? Вот и вообще, ну насколько реально, например... Вот быть максимально там 100% открытым по отношению к своему мужу или мужу по отношению к жене. Я, например, я убеждена, что у каждого должно быть и личное пространство, и должна быть какая-то своя, может быть, даже не то что тайна, но личная жизнь, личная от супруга. То есть все равно, ну, во-первых, я считаю, физически невозможно второй половине знать о тебе все-все-все. Во-вторых, я считаю, что это и не нужно. И в-третьих, а зачем вообще? Ну, достаточно того, что и так знает. Достаточно и так, что там у вас совместный быт, семья, дети и так далее. Вот, все равно должна быть какая-то, должен быть укромный уголочек, где вот исключительно твои мысли и ощущения.
Ну, вопрос, где этот укромный уголочек находится? Ну, я думаю, что есть вот две позиции. Первое, что абсолютно все можно делить, да, то есть обо всем рассказывать, должна быть абсолютная прозрачность, абсолютная открытость и так далее. Вторая точка зрения говорит о том, что вот люди, они все индивидуальны, и как раз то, что вы говорите, Екатерина, то, что у каждого должно быть личное пространство. То есть мы вместе собираемся, но вместе с тем, ну, есть вещи, которые я с тобой не буду обсуждать. Вот. И каждый, наверное, проводит эту черту, сколько он говорит, сколько он не говорит, но по-своему. Интересно, ну, как радиослушатели к этому,
да,
вопросу относятся.
Друзья,
отношутся?
Делитесь своим вот мироощущением. Как вам кажется, где та граница, которую можно или нельзя переступать вот этой открытости в браке? Может ли хотя бы в теории быть стопроцентная прозрачность друг для друга? Если она может быть, то нужна ли она вообще как данность? Вот даже если не только с точки зрения рассматривать, насколько бы я... хотел и был готов к тому, чтобы всю мою жизнь, всю мою подноготную, начиная от, я не знаю, какого-то дошкольного возраста до вот сегодняшнего момента, вторая половина знала от и до, и другой момент, а хотели бы вы знать от и до вот всю,
о своем супруге, да,
всю картину, всю подноготную, и надо ли это? Вы можете нам дозвониться в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, он единый по всей России, бесплатный, дозванивайтесь. Вайбер, ватсап 977 850 09 96, можно написать и позвонить. Также можно прислать сообщение через teos.fm, через мобильное приложение Teos и через трансляции в группы. Дорогие наши друзья, кто смотрит нас по видеотрансляции, пишите сообщения, мы их прочитаем, не все, но самые интересные, и обязательно их откомментируем, отреагируем на них. Вот. Андрей пишет. Всем привет. Открытость должна быть максимальной. Другой вопрос. Готовы ли супруги к этой информации? А так, скелеты в шкафу есть разные и у каждого. И Анна пишет. Может, и смогла бы я супругу все о себе рассказать, но я не замужем.
Ага. То есть те супруги, которые готовы
Они еще не замужем. Да, они еще не женаты и не замужем. Слушайте, Татьяна, может быть, тогда вот это вообще иллюзия, что в браке может быть стопроцентная открытость, либо какая-то максимальная открытость. И это иллюзия еще до брака, когда кажется, что вот я выйду замуж или я женюсь, и вот моя жена или там мой муж будет обо мне знать все-все-все, я ничего не утаю. До последней цифры, до последней копейки буду отчитываться о зарплате, буду пересказывать все диалоги на работе и вообще все буду вываливать. А вот когда доходит суть до дела, до конкретной ситуации, то там уже и вот скелеты по шкафам и, в общем-то, начинают прятаться.
Но есть скелеты, которые вы наследовали, да, от своей прошлой жизни, а есть скелеты, которые образуются во время супружества. Мне кажется, здесь нужно разделять одни скелеты от других. Но я вообще считаю, что это интересная тема, потому что сейчас все больше и больше пропагандируется идея, что каждый человек, он индивидуален, и он как такой шарик, в которого свой мир, свои интересы, свои какие-то. Вот я и мой мир, может сделать свой виртуальный мир, украсть его по-своему. Вот. И, безусловно, это противоречит, с моей точки зрения, идее супружества. Когда двое становятся одним. Что происходит с этими двумя мирами? То есть они объединяются в один большой шарик, да? Или это два шарика, которые с местом стыковки, знаете, как в космических кораблях, два орбитальных модуля. Или что происходит? Или шарики эти распадаются, или они преобразовываются? Мне кажется, конечно, семья, прежде всего, это такая сильная идея единства. Да, вот единство. Когда мы читаем Библию, там есть такой момент, когда сказано, что вот муж и жена, там Адам и Ева, они были наги и ничего не стыдились. Это вот идеальное такое представление. То есть им нечего было друг от друга скрывать. Не то, чтобы они хотели скрыть, да, но они как бы не было причины,
почему нужно скрывать. Ну, слушайте, Татьяна, они были, скажем так, тогда уж созданы, у них не было груза прошлых отношений, у них не было груза
скелетов, то что. Да.
Как бы просто, практически, можно сказать, одномоментно, с небольшим периодом во времени, и им просто физически нечего было друг от друга прятать.
Да.
Мы-то, когда, например, встречаем своего там будущего суженого или там будущую жену свою, у нас у каждого есть тот или иной груз прошлых, симпатий, влюбленности, любви, отношений, чего угодно. Кто-то, может быть, вообще уже был к тому моменту, как познакомились, женат или разведен, замужем, и как угодно. И, соответственно, есть те моменты, которые хочется скрыть.
Я согласна.
И вот у нас очень много сообщений уже нападало, и, разумеется, делятся на те, кто считают, что должны рассказывать. Вот много сообщений, загадки должны быть, а то надоедать друг другу будем. Другой вопрос: зачем все рассказывать? Нужна ли эта информация? Дмитрий пишет: нельзя рассказывать все о предыдущих отношениях. Точно, ревность никто не отменял.
Угу. Но это болезненная тема, да, если вы ставите вопрос так, что как говорить о тех отношениях, которые были. Безусловно, когда вы партнеру в красках рассказываете, как прекрасно были прошлые отношения, это вызывает реакцию, потому что она,
чего расстались-то?
Да, тогда зачем здесь я третий? Вот, поэтому...
А с другой стороны, если ты рассказываешь, какой ужасный был твой там бывший молодой человек, с другой стороны возникает вопрос, а чего вы вообще встречались?
Да, поэтому если... Я не думаю, что эти вещи нужно смаковать в ту или в другую сторону, да? Но фактическая информация все-таки нужна. Иногда бывают ситуации, когда люди встречаются, потом как бы идут в ЗАГС и обнаруживается, что вообще человек состоит в браке. Но тут тоже такие тайны, они вообще не очень приятные. Поэтому, конечно, фактическая информация должна быть, и доставлять ее нужно так, чтобы она была минимально вредна для вашего возлюбленного или возлюбленной.
Дарья пишет: «Мой муж знает обо мне все». Я о нем тоже все знаю. Мы очень близки друг к другу. А честно, Дарья, вот, конечно, не хочу обидеть, но мне кажется, вы лукавите. Потому что обычно, из тех пар, может быть, о ком-то я слышала от родителей, о ком-то это знакомый, кто-то мои знакомые, то вот как раз-таки те парочки, которые клятвенно говорили, что мы друг о друге, да все, там такие скелеты прятались по шкафам. И что это такая была показушная прозрачность и транспарентность, что на деле там было куда больше больше скелетов, чем тот, кто, например, не хотел сильно рассказывать подробно, там, не знаю, о своих прошлых отношениях или прошлых каких-то там переживаниях, или, может быть, не делился тем, какую пиццу они в офис заказывали в обеденном перерыве. И поэтому вот, ну, не верю я вообще как данность в то, что какая-то такая вот стопроцентная открытость может быть. Кстати, преимущественно слушатели, кто отписываются, со мной согласны. Вот, пишут, что стопроцентная прозрачность быть не может.
Ну, я здесь, наверное, должна смягчить про стопроцентную прозрачность, потому что, когда я говорю про открытость семейных отношений, я не имею в виду, что муж с женой должны друг для друга доносить всю информацию, которую каждый из них в отдельности знает. Потому что, ну, это просто нереально. Есть масса вещей, которых вы просто друг другу не говорите, какие-то вещи, связанные со здоровьем, какие-то вещи, связанные с тем, как вы решаете какие-то проблемы ваши сугубо личные, я не знаю, там, по одежде или еще почему-то. Это сфера, которая, ну, каждому дана на собственное управление. Есть вещи, которые просто к вам не относятся. Ну, например, на работе у вас было совещание по каким-то рабочим вопросам. Это не значит, что супруги вечером возвращаются домой, и они, значит, полные протоколы собрания, и все друг друга зачитывают. Никто этого не имеет в виду. В большей части, говоря об открытости, я имею в виду, делитесь ли вы теми вещами, которые важны для ваших отношений, друг для друга, да, для того, как лучше воспитывать там ваших детей. И таких есть много вещей, в том числе из вашего прошлого, которые оказывают важное влияние. Делитесь ли вы ими друг с другушкой?
Друзья, давайте сделаем маленькую короткую перебивочку, короткую паузу, а потом вернемся к вопросу: все, что сказано вами, может использоваться против вас.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Мы возвращаемся в «Формулу семьи» и сообщение от Светланы. Светлана пишет: «Каждому человеку, которому ты даришь доверие, ты даешь в руки нож. Им он может тебя защитить или уничтожить». Еще Ирина пишет: «Все зависит от супруга, потому что некоторые этим потом попрекают или подшучивают к вопросу, она же...» И Анна пишет: «Еще вопрос, если ты откроешься, откроется ли также ваша половинка? А так я за».
Угу. Ну да, конечно, очень зависит от того, кто является ваш супруг, кем является ваш супруг. Но я должна сказать, что доверие — это один из таких столбов, на которых покоится вообще вот эта вот семейная жизнь. Другой из этих столбов является дружба, когда вы можете быть хорошими друзьями, кроме того, что вы как бы любите друг друга страстно и много времени проводите вместе. В этом плане, безусловно, абсолютно правы радиослушатели, которые говорят, что это вопрос про доверие. Потому что когда вот мы что-то начинаем скрывать, ну, допустим, у меня здесь какая-то тайна цвета апельсина или не знаю, что-то такое, я решила, что я не буду ее рассказывать своему супругу, то в наши отношения вмешивается еще что-то другое, другой персонаж или другая какая-то вещь или еще что-то такое. Вот эта тайна, она всегда ощущается другим человеком. Если до этого вы относились к супругам, которые все друг другу говорили, то он чувствует, что что-то от него скрывает. Это все равно переживается. И, как правило, когда человек начинает расспрашивать: ну ладно, ладно, расскажи мне, что там происходит, да, пытаться как-то вернуть вот эти отношения доверительно, то второй человек, как правило, занимает оборонительную позицию. Да нет, все нормально, ничего не надо, в общем, я тебя люблю, отстань от меня, все хорошо. Вот, что, конечно же, не удовлетворяет второго. Ну и можно сказать, что вот ваше доверие, оно немножечко становится более прозрачным, потому что вот что-то тайное, оно это доверие подрывает.
А вот слушайте, Татьяна, вообще очень хорошее сообщение, скажем так, на правильную мысль наталкивающее пришло, что Николай пишет: «Здравствуйте, не могу всего рассказать супруге. Реакция неадекватна, всегда негатив и ревность». Вот, кстати, да, тоже очень важный момент, например, потому что на первых порах очень может быть, даже не обязательно, там еще может быть даже до брака, люди всем делятся, в какой-то момент начинают меньше, 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 просто потому что вторая половина начинает как-то неадекватить в ответ на реакцию. И даже когда, особенно, честно говоря, этим, мне кажется, в особенности грешат девушки, говорят: «Вот скажи мне честно, вот любую правду готова услышать», но на самом деле готова услышать только ту правду, которую она и хотела услышать.
Хочет услышать, да.
Начиная от какой-нибудь мелочи, типа: «Любимый, дорогой, я поправилась, скажи честно». Ну да, кажется, лишний килограмм, о, все, тапки полетели в супруга. Ну и заканчивая, конечно, какими-то глобальными вопросами: «Изменял ты мне или нет?». И вот что здесь вы можете посоветовать? Как, скажем так, правильно принимать неудобную правду?
Очень хороший вопрос, на самом деле. Бывают люди, которые очень контролирующие, я бы так сказала, вот, и требующие полностью отчитываться вторую половину свою, неважно, это муж или жена, но если что-то идет не так, то возникает жуткий гнев, ревность, ярость, там разный спектр эмоций. Это на самом деле очень тяжелая ситуация, потому что контролирующие люди, они убивают желание делиться вообще в принципе, принципиально. Я помню, у меня был разговор с одной молодой девушкой, которая была такая, знаете, очень жизнерадостный такой человек, открытый, общительный, со всеми общалась, ездила к своим друзьям, и она выбрала себе в мужья человека закрытого, размышлительного, много всего написательного, дневники ведительного, вот, и он совершенно не понимал вот этого ее стремления быть на людях, ходить на вечеринки, и когда она ему это чистосердечно все рассказывала, он высказывал острую реакцию гнева, и она мне говорила: «Что ж мне делать? Либо мне отказаться от вообще общения совсем, сидеть с ними, когда он пишет дневники, когда я с ним сижу рядом, он же со мной не разговаривает, он просто как бы вот меня переживает как присутствующего человека». Вот. Конечно, это сложная ситуация. Ну, я за то, чтобы супруги, вообще говоря, искали способности друг друга принимать, потому что это идет именно туда. Принимать супругу как человека, который сильно отличается от тебя. Ну и где-то поддаваться, разрешать ему быть собой. Это очень сложно. Но тем не менее, без этой работы, ну, я бы сказала, в этом браке не будет воздуха, не будет свободы.
А вот смотрите, еще такой есть, например, нюанс, такой момент. Вот как разделить, где забота и волнение о человеке, а где недоверие? Потому что очень часто бывает, что в какой-то момент можешь просто перестать понимать. Вот твой, не знаю, молодой человек, твой муж постоянно интересуется, где ты и как ты, потому что он соскучился, переживает, потому что боится, как бы чего не случилось, потому что безумно любит и вот просто хочет какого-то контакта и общения, или потому что не доверяет, или потому что он боится, что вот в этот момент, пока он тебе не написал или ты не вышла на связь в отчетное время, вдруг ты там с кому-то подмигиваешь, уже сидишь вот в своем офисе и вот вообще через три стола уже кому-то там глазки строишь. Вот как понять, где эта грань? Переживания, волнения, заботы и вот простого такого недоверия.
Ну, она немножко по-разному, мне кажется, ощущается, хотя, может быть, выражена она в тех же самых запросах. Мне кажется, нужно на эту тему говорить, если супруг чрезмерно хочет контакта с вами, и для вас это тяжело, нужно задавать ему вопрос: а что тебя побуждает, да? Ревность, на самом деле, это проблема не брака, это проблема человека, который, на самом деле, очень глубоко себя не любит и не верит, что вы его можете любить чистосердечно и не замечать всех вокруг. То есть это эмоциональная проблема, проблема гнева, которую он не может или она не может контролировать. Поэтому это хороший повод для того, чтобы действительно поговорить и решить, насколько эти отношения вас устраивают. Если вы еще только встречаетесь, и вы видите, ну, скажем, склонную к тирании личность, которая хочет, чтобы вы все время были у нее пристегнуты на наручниках, вот, ну, я бы не посоветовала в такие отношения дальше идти, продолжать их.
Нам пишет наш постоянный слушатель Илья. Добрый день, я не в браке, пока еще. Есть любимая девушка. Познакомились мы в интернете, и, честно говоря, с самого начала общения меня пугала чрезмерная открытость девушки. Я даже не понимал, а вообще, можно ли об этом говорить, тем более, что мы еще не в браке. Девушка даже говорила, а может, я какая-то не такая, что открываюсь так перед тобой. Многие, наверное, скажут, что парень не должен быть для девушки подружкой, а девушка для парня дружбаном. Но лично для меня это и есть отношения. Ведь можно быть парнем с девушкой, можно быть мужем и женой. Но если нет дружбы, то семьей не стать. Останетесь только мужем и женой. Но это мое сугубо личное мнение. Вот на самом деле очень согласна. Я редко бываю согласна полностью, но мне кажется, здесь вот какая-то дружба и открытость. Наверное, тут даже немножко другие вопросы. Тут уже, мне кажется, немножко даже не про открытость, а про интересы и возможность как данность обсудить. Здесь, наверное, не о том, например, тебя докапывают, ты не хочешь рассказывать, но тебя продолжают копать, а тебя что-то волнует, из тебя это рвется наружу, и можешь ли ты это обсудить, будешь ли ты услышанным. Вот да. Когда из тебя рвется, то возможность того, что тебя услышит твой партнер и обсудит с тобой, вот, не знаю, волнение или радость, или счастливое волнение, счастливую радость, вот это вот, мне кажется, критически важно.
Да, и здесь мы сталкиваемся с чисто гендерным вопросом, потому что девушки, они, из них чаще рвется, потому что девушки очень во многом водятся эмоциями, у них жизнь как такая вот, я себе представляю, как море с разноцветными кораллами, рыбами, вот у них внутренняя жизнь такая, все одно течение теплое, другое, там рыбки у них плавают, разные водоросли, и девушки переживают все очень ярко. Ярко переживают хорошие эмоции, также ярко переживает плохие эмоции. И один из способов справиться с этим потоком переживаний — это кому-нибудь рассказать. У молодых людей не так. Во-первых, яркость у них приглушена, у них немножко другой принцип функционирования, и они не очень хорошо справляются с огромным потоком эмоций. Поэтому, когда девушки, пытаясь себе сделать хорошо, начинают все сливать на молодых людей, молодые люди, бывают, они просто поражены вот этой вот всякой всячиной, которая на них выливается, как правило, интенсивным потоком. И многие мужья говорят, что мы не можем выдерживать такой накал страстей, причем, например, каждый вечер, приходя из дома. В этом плане девушкам лучше общаться с подружками, да, и находить в них понимание, потому что подружки понимают, и они могут представить то же самое, и это будет гораздо полезнее. Но вещи, я хочу сфокусировать вас, что вещи, которые относятся к отношениям мужа и жены, безусловно, они должны происходить, обсуждение их должно происходить внутри семьи. В этом плане девушки, ну, как-то сдерживайте себя, с одной стороны, да, чтобы не угробить интенсивностью напряжения эмоциональное ваших мужей. С другой стороны, мне кажется, очень важно еще сделать паузу, прежде чем вы будете рассказать, и подумать, что конкретно вы хотите рассказать, да, и что вы хотите этим добиться. Если вы чувствуете, что вы не услышаны, и вы хотели бы, чтобы вас услышали, вы можете, ну, сформулировать и сказать своему мужу: послушай, мне хотелось бы, чтобы ты вот так вот отреагировал, мне хотелось бы твоей поддержки, например, в этом вопросе. Как правило, сформулированный запрос вот в таком виде всегда услышится. Если женщина для себя это не формулирует, или жена, и не формулируют это для мужа, мужчины тонут в рыбках, кораллах, и все они не понимают, к чему вот это вот приключение, и что, как им нужно среагировать на
где
это.
Где им искать этого Немо?
Да.
Ирина пишет: мой муж не знает, что я буду его женой. Какое хорошее начало. Столько мне про себя рассказывал, что и сам потом был не рад. И где он врал, а где говорил правду, и сам не помнит. Столько раз это потом оборачивалось против него. Дмитрий пишет: язык мой враг мой, так, по крайней мере, в старину говорили, это и сегодня актуально. И Юлия, сообщение от Юлии: здравствуйте, считаю, что открытость в браке не предполагает рассказа всей своей подноготной, но это не значит, что отношения в браке непрозрачны, потому что даже в браке каждый человек остается личностью со своим миром, есть вещи у каждого, которые ты не хочешь делить ни с кем. Но вот еще было сообщение, на котором бы я предложила поставить паузу и перекинуть в такой вот следующий блок, сообщение от Дмитрия: только врать еще не надо, маленькая ложь рождает большое недоверие. Обсудим эту фразу фразу ровно после короткого перерыва.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Мы вернулись в «Формулу семьи», и был перед таким перерывом поставлен вопрос. Вот маленькая неправда рождает большую ложь. Татьяна, а все-таки как вам кажется, бывает ли ложь во спасение, или вот можно ли какую-то все-таки маленькую ложь в отношениях допускать?
Ну, мне кажется, ложь начинается с тайного. Потому что когда ты что-то недосказал, вот, правда...
Ну, не соврал же.
Да, вроде как не соврал, да. Но потом, как вы знаете, все тайное имеет тенденцию становиться явным. И если вы хотите эту тайну сохранить, вам придется соврать где-то. Потому что иначе вы же не можете сказать так, как оно есть. В этом плане... Ну, ложь – это такая вещь, которая, она неизбежно приносит плоды плохие, а плоды недоверия. Мы уже говорили про доверие. Как только появляется ложь, и вас в ней уличили, недоверие разрастается моментально, потому что тогда ставится вопрос вообще все то, что вы рассказывали раньше. Поэтому ложь нехороша. Что касается в некоторых случаях скрывания информации, ну вот часто, говоря на эту тему, приводит такой пример. Допустим, у меня была ситуация, жена с мужем, и у жены было серьезное заболевание, и когда врачи обнаружили, они ей не сказали диагноз, а сказали мужу, что она проживет там определенное количество времени, ну и он принял решение не говорить ей. И вот все это время, пока она жила, он ей говорил, что да-да-да, у тебя будет улучшение. Он там нанимал ей разных всяких врачей. Она проходила разные процедуры. И так до конца вот своего, пока она не ушла в небо, да, он так и не говорил о том, что он на самом деле знает, что дни ее сочтены, ничего сделать нельзя. Вот вопрос, это было хорошо для нее или плохо?
Ну, я считаю, что хорошо.
Может быть, это было действительно хорошо для нее.
Ну, смотрите, во-первых, мне кажется, последнее, чего можно лишить человека, это надежда. Она до последнего, у нее эта надежда была. Я так полагаю, он, зная, что уже помочь даже не сможет, он старался, наверное, сделать все, чтобы ее последние дни, последние месяцы, последние там, годы были максимально счастливыми. И мне кажется, это было большое пожертвование с его стороны в ее моральное благополучие, потому что исправить, если ничего нельзя, хотя я так предполагаю, он все равно старался, вдруг все равно оставляя какой-то вот такой вот шанс самому себе, даже понимая, что очень вряд ли, но, по крайней мере, он не давал ей окончательно опустить руки. Мне кажется, это как раз-таки доказывает то, что вот иногда лучше что-то не договаривать. Есть сообщение, так, от Ирины. У меня такой вопрос. Мой муж до брака очень хотел ребенка, и у нас ничего не получалось, и не получается. Как только расписались, он задумался, что ребенка рано, а надо свою квартиру. Мне ответьте, пожалуйста, отвечаем.
Отвечаем. И что, в чем здесь вопрос? Как он поменял свое мнение?
Ну, так понимаю, что до брака говорил надо-надо, а тут новые цели появились. Вроде как пока и не вовремя.
Угу. Вообще с детьми очень тонкий вопрос. У каждого он очень болезненный. Для женщины это может быть вопрос вообще всей жизни, потому что в женщинах это есть желание очень большое, чтобы были дети, рождались он, дети. Часто мужчины как-то не так ярко, что ли, это осознают, может быть, не в таком молодом возрасте. Где-то ближе к 30 они начинают действительно стремиться к тому, чтобы рождались дети, воспитывать их. Ну, я могу только сказать, что надо немножечко подождать. Не так плохо, что он задумался о материальном обеспечении. Не знаю, сколько времени пройдет, прежде чем этот вопрос будет решен. Вот. Но, как правило, чуть-чуть опережают женщины в своем запросе иметь ребенка, чем мужчины. Но когда мужчина уже осознанно рожает там одного, третьего, второго ребенка, то они очень много вкладываются. У меня сейчас знакомые родили третьего, и я вот все спрашиваю, как вы переживаете? И они говорят, ну это вообще совсем другое. Мы теперь взрослые, мы теперь все понимаем, и для нас этот ребенок имеет совсем другое звучание. Он нами желаем, мы с ним занимаемся, мы осознанно вкладываемся, не то, что вот там в 19 лет, когда мы все учились, только сбагривали там своих старших на бабушек, и, в общем, совсем
вот
другую значимость.
Знаете, мне кажется, что крайне важно, вот особенно в вопросе детей, друг с другом быть вот просто честными. Но что, насколько я могу знать, по крайней мере, слышать и читать в многочисленных историях, женщины идут на обман, идут на сокрытие, и даже я не говорю там, когда, чтоб женился на мне, и поэтому там специально забеременеть, а даже вот в браке, даже вот будучи мужем и женой, стараются из-под тяжка забеременеть. И вот мне кажется, нет ничего более подлого и отвратительного со стороны жены. Если муж откровенно говорит, вот, я морально не готов, пожалуйста, специально, ну, понятно, там, как бы, может, что-то не всем, не нам, как бы, удается всегда что-то планировать, но вот, по крайней мере, вот специально подстраивать ситуацию, в которой, перед которой мужчина будет поставлен, как уже перед данностью, ты решила, ты все равно решила по-своему, мне кажется, это не будет скрепляющим фактором для отношений, а это будет, скорее всего, таким вот уколом в мужское самолюбие, оно у них весьма ранимое.
Ну да, но потом мы же говорим об открытости, да? Открытость — это этот вопрос очень деликатный, очень интимный, и ну, важно, чтобы он был проговорен. Я здесь с вами соглашусь, и максимально стараться быть в единстве, в одном мнении, хотя не всегда это выходит так, не всегда выходит это так легко, когда... Часто, когда пара вступает в брак, они не особенно задумываются о детях, вот, особенно если молодые. Но этот вопрос очень-очень серьезный для совместной жизни.
Нам пишет Юля. «Мне кажется, что открытость между супругами не обязательно предполагает рассказ о себе всей подноготной. Но при этом брак не обязательно является непрозрачным. Просто у каждого человека есть свои уголки, которые не хочется открывать никому. Но основные жизненные вещи супруги должны рассказывать друг другу, обсуждать это и стараться понимать ситуации супруга-супруги, когда его и ее это волнует и надо поделиться».
Я согласна. Я сейчас вспомнила смешной вопрос. Одних семейных психологов спросили, молодой человек спрашивал, что вот стоит ли мне говорить моей девушке, что у меня вот такое есть физическое заболевание, у меня НРС. Ну, это вот.
Да, я...
Ну, и был очень смешной ответ, когда ему сказали, что, наверное, об этом нужно говорить, но нужно знать, когда об этом говорить. Не нужно об этом говорить, когда вы с девушкой знакомитесь. Здравствуйте, я Саша, у меня НРС, да? Но шанс, что дальше продолжать будет знакомство, наверное, никаких. Но наступает в отношениях какие-то фазы, когда вы друг друга хорошо узнаете, когда вы сближаетесь, когда такие какие-то вещи о ваших прошлых отношениях, о вашем состоянии здоровья, они важны, чтобы были сказаны. Но нужно искать подходящее время, чтобы поделиться этой, в данном случае, болью, да, то, что у него не все благополучно. И, возможно, если тогда вы уже друг друга любите и доверяете, готовы идти по жизни вместе, вы будете услышаны, и это не будет препятствием для того, чтобы была семья.
Слушайте, друзья, вот кто нас сейчас смотрит, слушает, особенно, может быть, смотрит по трансляции, еще до эфира был запущен в группе «Формула семьи» опрос. Представьте, что вся ваша жизнь от начала до сего момента заснята на видеопленку. Вы согласны показать ее любимому человеку? И вот, собственно, ответы: да, мне стесняться нечего, ни в коем случае, только если в ответ он покажет фильм такой же. Друзья, не поленитесь, кому вот прям вот не лень, у нас еще есть время до конца эфира, зайдите в группу, проголосуйте, чтобы у нас была такая прям более серьезная статистика.
Да, статистика.
Да. Очень интересно узнать, потому что сейчас... Сейчас лидирует более 50% ответ, только если в ответ он покажет такой же фильм. Посмотрим, как у нас изменится статистика к концу программы, изменится ли. В общем, ну а кому прям лень искать группу, ну так и быть, напишите нам просто в сообщение. Хотя вот я бы за статистику и за цифры более точные. Екатерина пишет: «Все, мне кажется, муж никогда не расскажет, где-то утаит». Вот муж, то есть она расскажет.
Подозревает, да.
А как ссора, все и всплывает наружу. Хоть волосы рви на себе. Столько всего интересного узнаешь и о себе, и просто так. Вот у меня такое ощущение, что это сообщение написала я. Потому что есть за мной такая черта. Терпеть до последнего момента, а в ссоре припоминать все до седьмого колена. И вот, увы, Я не знаю, Татьяна. Может быть, вот тем, кто любит припоминать все вот-вот максимально-максимально до последнего утаивать, а потом вот этот ушат с помоями выливать на человека близкого, вот что посоветуете? По капельке как выплескивать по мере поступления? Или подкапливать, не выплескивать? Вот как быть?
Ну, я все-таки на позицию открытости, да. Я просто думаю, что открытость не подразумевает нарушение границ и не подразумевает то, что можно унижать друг друга. Поэтому я за то, чтобы такие вещи не копить, а говорить о том, что, например, я сегодня очень была расстроена тем, что там произошло. Говорить о том, какие у вас переживания по этому поводу. Потому что любое накопление, которое у вас есть внутри, мы как бы ведем счет эмоциональный. И мы все равно с человеком как бы баллы копим, что мы ему сделали, что он нам сделал. И когда происходят некоторые существенные, уже трехзначные числа пошли, да, вот в этом счете, мы можем быть 100% уверены, что они будут применены. И большей части мы не на добро это применяем, а применяем в каких-то ссорах. Поэтому не нужно копить, нужно учиться все-таки высказывать человеку. Пусть это будет... я вспоминаю, что в одной семье была шкала. Насколько ты недоволен из 10 баллов? Ты, может быть, на 1 недоволен, может быть, на 2 недоволен, а ты, может быть, недоволен на 10 баллов. Вот в данном случае вы можете сказать, что мне еще не понравилось, как ты что-то мне сказал, да? Но это мое такое недовольство на 1 балл. Оно таким образом не будет высказано, с одной стороны, а с другой стороны, оно будет высказано и не будет накопления этого. И это рождает вот атмосферу, в которой вы друг другу, в принципе, можете все сказать, и вам нечего бояться, вам нечего скрывать друг от друга.
Ольга пишет, у каждого должно быть личное пространство, эдакое место в голове, куда никто, никого не нужно пускать, даже вторую половину. Сначала я не понимала этого, но потом поняла, что это просто необходимо. Я очень давно замужем и позволяю мужу уходить в себя. Вот тут вот просто слом стереотипов для меня. Даже уходить из дома, если ему нужно, на час или два. Просто провести время с собой наедине. И всегда он благодарит за эту возможность и, в свою очередь, также позволяет мне побыть самой собой. И мы не отчитываемся, где и как, с кем были, о чем думали. Я уверена за себя, как и за него. Он во мне уверен, так и живем.
Угу. Очень важный момент, особенно для мужчин, потому что если для женщины важно высказать все, что она там внутри переживает, то для мужчины важно побыть одному и переварить то, что у него происходит внутри. Поэтому, Ольга, спасибо вам за такой комментарий хороший. Нам нужно учиться отпускать мужчин. Женщины иногда всегда держат очень близко мужчину, а им нужно быть побыть одному. И часто они начинают бежать, и женщины видят в этом угрозу и не дают этому состояться. Из-за этого получается нервный муж. Вот. И так же, как мужчинам нужно учиться выслушивать, что говорит жена, так и женщинам нужно учиться отпускать мужчин, давать им возможность гулять, там у кого-то это рыбалка, я имею в виду в буквальном смысле слова рыбалка, да? Не фигуральным, иногда так это называется, да, и это только укрепляет отношения, а не разрушает их. Это просто доверие, когда я доверяю, что ты можешь пойти, даже побыть там с друзьями или с чем-то, я знаю, что ничего не случится.
Тут есть пара сообщений. Пишет Анастасия, да, тяжело, когда тебя не хотят ни слушать, ни слышать. У меня, к сожалению, так, ему пофиг, как он выражается. Ольга пишет, меня не слышали и не хотели слышать. Когда перестала говорить, стала делать по-своему, тем самым куча недовольств было. Но слава богу, что он стал бывшим мужем. Теперь меня все слышат.
Ну, жаль, что отношения не состоялись. И очень часто бывает так, когда люди считают, что они не поняты или не услышаны, то это вот первый камушек в то, чтобы отношения начинали, ну, истощаться, к сожалению.
Слушайте, вот сейчас получила сообщение, и я немножко в шоке. И вот как бы... Ладно, просто зачитываю. Пишет Элми, что делать, если муж периодически... Внимание, внимание, пишет бывший. Но он этого не скрывает, телефон не прячет, соцсети открыты. Мне неприятно, я истерю. Угу. Вот по шапке бы получил, вот честно, истерила бы.
Но здесь важно разобраться, кто бывший и кто, что за отношения.
Ничего он пишет-то?
Если речь идет о том, что вы встречаетесь, это одно дело. Если вы в браке состоите, это другое дело. Если бывшая его девушка, это одно дело. Если бывшая жена, с которой у него трое детей, это другое дело. То есть здесь вариант бывших и настоящих в нашей современности огромное количество, поэтому нужно как бы знать более, больше подробностей, чтобы хоть как-то эту ситуацию откомментировать.
Ну, хорошо, пишет Ольга. Полностью согласна с вами, Татьяна. Открытость нужна и всему свое время. Если твоему близкому человеку важно узнать что-то, то нельзя откладывать и врать. Но переизбыток информации, когда он, она к ней не готова, тоже не очень хорошо.
Да, согласна. Согласна. Ну, я вот говорю, что еще один фактор. Я сказала, что девушки имеют тенденцию много говорить и требовать такого же от молодого человека. Но еще есть разные традиции семей. Есть семьи, которые очень-очень открытые, а есть семьи, которые достаточно закрытые и позволяют каждому человеку, можно так сказать, жить своей жизнью. И вот представьте, она из такой семьи, где у них было полное слияние, они абсолютно все обсуждали, про всех обсуждали, за столом обсуждали, да, все садятся и обсуждают, у кого какой энурез, это никого не смущает. И вдруг она вступает в брак с человеком, где у них никто ничего не рассказывал. И она будет требовать от этого мужа, чтобы он ей что-то рассказывал, а он не знает, что ей рассказывать. Нужно смотреть на семьи ваших мужей, жен, смотреть, какие там традиции. И не требовать чрезмерной близости, потому что, знаете, это когда это уже насилие, когда вы слишком близко держите человека, а оставлять все-таки пространство для жизни.
Есть сообщение от Дмитрия. «Я все о жене сам смотреть не стану, своей жизни хватает. Если захочет смотреть мою жизнь, ради бога, не жалко». Татьяна, вот сами ответьте на этот же вопрос. Стали бы показывать свою жизнь мужу и его смотреть?
Но мне было бы любопытно свою посмотреть, на самом деле, что там было. Говорят, там перед смертью какая-то пленочка проматывает, что мы все запоминаем.
Интересно, в первую очередь, вот, как мне кажется, помнится, возможно, самые какие-то стыдные моменты жизни, либо самые радостные. Вот чего будет больше?
Да, мы не знаем. Ну, я, наверное, не боюсь того, чтобы показать то, что у меня есть, что касается его. Но у меня нету такого желания знать мельчайшую подробность его существования. Мне кажется, вот, знаете, важно, чтобы в нашей атмосфере в семье все-таки было доверие и открытость в той мере, в которой приемлемо для двух людей. И эта мера открытости, она все-таки может быть разная. Бывают очень открытые люди, бывают закрытые люди, но найти вот этот необходимый баланс, в котором оба чувствовали себя комфортно, чувствовали себя свободными что-то рассказать и чувствовали себя свободными пока это не рассказывать. Но опять же, тайны, они ну, это нехорошая штука. Лучше тайн всяких не делать.
В общем, как, может быть, стоит или не стоит становиться открытыми, и если как это правильно сделать, и, может быть, как выйти на эту новую ступень открытости, давайте уже так подведем итог после, опять-таки, небольшой паузы. Ну, а пока находите группу «Формулу семьи», голосуйте, находите опрос, очень важно ваше мнение.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Да, в эфире «Формула семьи». Мы продолжаем, уже даже, скажем, не то, что продолжаем, уже подводим эдакий итог к открытости, насколько должна быть открытость в отношениях, может быть, как ее достичь, как нужно или не нужно быть открытыми. Вот, Татьяна, все-таки в итоге, да, я поняла, что вы в целом-то за открытость, за то, чтобы была вот эта самая прозрачность. Но если вот выходить в какие-то, если уж не процентные соотношения, то примерные, насколько позволителен какой-то укромный уголок в душе, который недоступен для партнера?
Ну, если про укромный уголок в душе, да, ну, он может быть у каждого. Но это какие-то важные переживания относительно собственной жизни. Это размышления философские, религиозные, какие угодно. Это дневники, которые вы можете вести, которые такие могут быть какие-то ну, важные для вас экзистенциальные вопросы. Вы не обязаны этими вещами делиться. Вы можете ими делиться и можете находить отклик у супруга, но не обязаны делать. Мне кажется, важно, чтобы те вопросы, которые относятся к вашей семье, они все-таки обсуждались с вашим супругом. Укромный уголок, в котором будет жить любовник, ну, это не тот укромный уголок, который я имею в виду. Да, укромный уголок, в котором вы будете замышлять какие-то там козни против вашего мужа, это тоже не тот укромный уголок, который я имею в виду. То есть, конечно, у человека должно быть пространство в душе, пространство, в котором он может рассуждать и может к разным выводам приходить. Но все-таки это не против, этот уголок не должен быть использован против вашего супруга, против вашей семьи в целом. С другой стороны, важно вот атмосферу доверия поддерживать в вашей семье. Здесь я должна сказать, что вот две эмоции, которые нас заставляют не говорить супругу, это стыд и страх. Они такие очень глубинные эмоции. Если вдруг вы ловите у себя, что вам стыдно о чем-то сказать супругу, или что вы боитесь что-то сказать, ну, это, в принципе, такие звоночки, которые нужно спросить, а что происходит в наших отношениях, что я боюсь. Но если это стыд просто, что вы сделали что-то не так, ну, это как бы нормально, да? Нужно набраться смелости, и если это какой-то важный вопрос, то, конечно, решить его своим молодым человеком.
И вот, наверное, напоследок, перед тем, как, ну, может быть, уже к таким, ну, коротким, опять-таки, рекомендациям, несколько сообщений. Анна пишет: «Здравствуйте». Точнее, давайте сначала сообщение Алексея. «Втихаря забеременеть – это не самое ужасное. В большинстве случаев муж со временем спасибо скажет. Жизнь – штука сложная. Советую посмотреть фильм «Тихий Дон». Анна пишет: «Здравствуйте. А стоит ли детей в браке заводить в семье, когда отношения стали невзаимными?»
Да, это вопрос?
Да, это вопрос. Стоит или не стоит?
Ну, я, если говорить чисто из практической плоскости, то дети – это нагрузка для отношений. Если отношения непрочные, и вы на нее прилагаете нагрузку, то есть большой шанс, что эти отношения не вынесут этой нагрузки. Я не видела ситуации, в которых рождение ребенка в непрочных отношениях привело бы к укреплению этих отношений. Поэтому, конечно, прежде всего нужно договориться друг с другом, а потом уже рожать детей с радостью.
Элми, мы с мужем, так, у которой муж, да, переписывается с бывшей, мы с мужем в браке полгода, пишет бывший, которую любил. Когда я начинаю истерить, молчит, чувствует виноватым себя. Он сам пишет ей и просит об общении. Я не контролирую его переписки, как правило, я их вижу случайно, доверие пропадает.
Угу.
Дело плохо.
Ну, у меня бы тоже пропало, наверное. Ну,
мне кажется, тут нужно идти к психологу, да, и вместе разбираться.
Да. Я думаю, что он это делает не против вас, но есть что-то, что заставляет его это делать. Да, может быть, какой-то вопрос, который между вами не решен, а между ними был решен. Ну, я бы просто честно поговорила с ним, сказала: слушай, ну, мне очень больно. Что я могу сделать, чтобы эту ситуацию решить?
Пару, может быть, каких-то коротких советов, если, ну, какой-то, может быть, прозрачности не хватает, как ее достичь?
Я считаю, что здесь ключевым, наверное, советом является умение просить прощения прощать, потому что все равно мы что-то делаем не так. Да? Конечно, есть рекомендация не делать ничего, не спрося другого, но она такая тоже из области идеального. Нужно стараться, но не всегда получается. Но если что-то произошло, подойти, сказать: извини, вот так вот купила шубу, потратила все деньги, прости, прости, прости. Вот. И хорошо, если эти отношения могут быть такими, что он скажет: ну ладно, пойдем сдадим вместе, ну или что-нибудь в этом роде. Поэтому умение просить прощения и прощать, мне кажется, оно такое очень-очень инструментальное для семейной жизни. И оно на самом деле очень укрепляет доверие друг к другу.
Мне кажется, сейчас еще задали тоже уже напоследок, стали долетать вопросы на последних порах. Стоит ли рассказывать подругам о наших семейных отношениях? Тем прям тема для отдельного эфира.
Да.
Так что, Татьян, запомните, и вот в одном из эфиров нужно будет обсудить. Голосов, могу сказать, в формуле семьи добавилось. И если сначала лидировал вариант только если в ответ получишь фирим, то теперь 43% победные ни в коем случае. Ну, практически делятся ни в коем случае и да, если тоже покажут в ответ подобный фильм. Ну, вот, а тех, кто, да, мне нечего стесняться, в меньшинстве 19%.
Ну, в общем... Да, дорогие друзья, ну вот подумайте, пожалуйста, о том, что происходит в вашей жизни, и те вещи, которые действительно вас напрягают, и с которыми вам нелегко жить, что вы не хотите их никому не показывать, и хочется спрятать голову в песок. Ну, я побуждаю вас все-таки разобраться. Лучше жить, зная, что ты хороший, и ты, жизнь у тебя удалась, и, в общем...
Давайте попробуем все быть чуть больше, более открытыми, вообще более честными. Услышимся в новых выпусках «Формулы семьи». С вами было интересно. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.